Мы продолжаем Безрат Ашем учить Оль Рахель. Я напоминаю, дорогие дамы, совершенно здорово и нормально, если у кого-то появляются за неделю или остаются с прошлого раза вопросы по прошлому уроку, потому что мы раньше учили. В этом смысл того, что у нас с вами все-таки, насколько возможно, живое общение, что можно спрашивать что-то, что осталось, скажем, плохо объясненным, или возникло какие-то идеи по прошлому разу, или что-то. Естественно, в конце у нас есть 15 минут на любые вопросы по этой встрече, так что, пожалуйста, очень вообще не стесняйтесь. Мы с вами ради вот такого более живого общения встречаемся. Да. Окей, хорошо. Мы с вами те, кто со мной вместе в книжке, да, Рав Шлязингер и Рахель, мы на 133 странице, 5 глава, Маим Рабим, Лоих 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 Аботет Аава. Да, в Шире Ширим есть такой интересный пасук. Маим Рабим, Ло Юхлу Лехабот Эта Аава. Многие воды не могут, но их не смогут потушить любовь. То есть получается потушить любовь. Слово лихабот, все, кто знают иврит, знают, что оно относится к понятию к огню, к свече. Мехабим нер, мехабим эш. Ну, не мехабим что-то еще. Мехабим что-то, что горит. Маим рабим, лоих лулих, даже очень сильные большие воды не могут потушить любовь. О, Мирьям, здравствуйте. Давно вас не видела. Шалом. Безор. Амва Баамудах Кудем Амру Ки Маим Рабим Лухули Хабодет Аава Шиудлика Бенер Шаббат. Зор объясняет, вот этот вот пасук в Шире Ширим, Сефер Зор объясняет, что многие воды не могут потушить любовь, которая зажжена свечой Шаббата. То есть Зоар уточняет Шломо Амелаха и говорит, какую именно любовь не смогут потушить даже очень большие воды. Любой огонь тушится водой, мы все это знаем. Ну, от костра спасают водой. Если нужно потушить огонь, льют воду. А есть вот некая любовь, которая зажжена именно свечой, шабатной свечой, которую никакие большие воды потушить, никакое большое количество воды потушить не сможет. Алейну ли ваэр, ла лема кавана бемаем рабим. Кейца духе нер эхат маем рабим. И нам нужно понять, что имеется в виду, когда говорится о больших водах. Что значит много воды? Каким образом может одна шабатная свеча отталкивать большой, когда вот этот поток воды маем рабим? Это нелогично. Понятно, что это метафора. Но в каждой метафоре есть какой-то очень сильный образ. Метафора, ее идея помочь нам что-то понять. Или тем, что нам понятию рисуют рисунок, или как Мишлей, да, как, что Моамелах объясняет, как ручки к сосуду. Что-то такое сделать легким, понимать. Иногда для того, чтобы что-то было легко понять, это идет через, так сказать, так называемое сопротивление мозга. Идет через конфликт, что мозг, он привык к чему-то одному, и когда он представляет себе абсолютно нелогичную картинку, он вздрагивает немножко, просыпается, говорит, чё-чё-чё, как-как-как. Даже, извините, что за глупость? Знаете, это очень много люди читают там Тору, говорят, как так, что за глупость? Потом начинают разбираться, ой, извините, при чём тут-то? Но был вот этот момент, что человек вздрогнул, задумался, возмутился, начал разбираться. То есть, в принципе, вот этот вот пасук «Маем рабим лоих лулих аботет аава лука бенер шаббат», что даже вообще огромные потоки воды не смогут потушить любовь, которую зажгла шаббатная свеча, она должна заставить мозг сделать так. Что? Чего? Любую свечу вода тушит. Одна шаббатная свеча, потоки воды не могут ее затушить. Что это за свеча? Что это за любовь? Как вообще, что это? Как эта картинка вообще уживается? Да? Окей. Ава и ор. Как мы уже много раз говорили, любовь – это свет. Ну, вообще, всю, всю, всю прошлую главу только об этом и говорили. Любовь – это свет. Иногда умдим маим махшихим. Если вода тушит свет, значит, вода – это чего? Темнота. Ну, понятно. То, что убирает свет, и свет есть то, что его убирает, темнота. Или то, что разгоняет тьму, это свет. Получается, что вода символизирует темноту, а любовь символизирует свет. Окей? Кикатув хашхат маим абисхаким. Да, и есть несколько псуким, которые используют именно в таком контексте понятие воду. Например, он приводит Иилим. 18-й Тейлим, Перакютхер, 12-й пасук, Юдбет, Ашхат Маим, Авей Схаким, темнота воды толще тьмы. И по-простому это какая-то, ну, просто очень красивое описание глубоких вод, да, что толще, темные, толще воды. Но это тоже говорит о том, что вот, вот эти вот толщи воды создают темноту, вот в прямом смысле тьму. Вайор, Беглаль Куах Амяхедшиба. Если мы вспомним все, что мы учили до сих пор, то мы учили, что то, чем любовь связана со светом, потому что любовь, у нее есть вот эта энергия объединения, а свет это то, что объединяет. Помните, у нас про это с вами несколько глав было. То есть идея света это идея объединения, ясности объединения, так как любовь она объединяет, она свет. Окей. Соответственно. Наоборот, маим нихшавим хошех бейютам мифазрим башутфим. Вода считается темнотой, потому что она разбрасывает и стирает, и смывает. Разбрасывает и смывает. То есть, если вы себе представите что-то, там, я не знаю, вот такую какую-то огромную волну, которая все, что в нее попадает, оно будет смыто, разбросано, размыто, ну, там, на какой-то большой территории. То есть это ясно, что это абсолютно что-то против объединения. Поэтому это темнота. Вадавар зе миэце матэва шельмайм, шеэм рабим, вэн бээм ахдут, вэлахэн эн шум майм бэйхит. И обратите внимание, что вот эта идея воды, которая разбрасывающая и разъединяющая, она отражена в самом даже в грамматической форме слова «вода». «Маим» нельзя сказать в единственном числе. Слово «маим» существует только во множественном числе. Это как будто буква «мэм» и множественное число. Ну, множественное число – это «юд-мэм», на фон окончания «байт», «батим», «анашим», там, «им». Если в каком-то слове окончание «им», это значит, это множественное число. «Маим» вообще само слово существует только во множественном числе. И еще и в нашем случае «майм рабим». Оно само по себе сугубо антиединичное, оно само по себе сугубо множественное. Да, и еще и во множественном числе. «Эйн баэм ахдут». То есть в воде нет в принципе никакого единства. Поэтому не существует слова «вода», да, в единственном числе. Шораш ава бхахши и мегала улам шеляхдут. Шеколь хилкав меурим кейхаду мецтарфим латмуна ахад шлемаш. Корень любви заключается в том, что любовь открывает для нас целый мир единства. Любовь открывает нам, что вообще в мире есть единство. И что этого единства целый мир. И этого единства целый мир возможностей. И целый стиль жизни, целый вариант жизни. В этом идея любви. Шеколь хилкав меуримке и хаду мецтарфим летмуна ахад шлема. И все части, освещенные светом любви, они состраиваются в одну картину. Они не становятся одной деталью, они не становятся одним целым, они становятся одной целой картиной, которая, возможно, состоит из огромного количества деталей. Но все эти детали выстраиваются в одну общую картину. Иньяна авата кудушборугу ле Исраэль, ше и колерит марехет хаим шлема, шель тарау митцвот, векешер ганивра им бур'о. так же, как любовь Всевышнего и Израиля, что она включает в себя всю систему жизни по Торе и Мицвот. То есть, вот мы говорим, что мы любим Всевышнего, а Всевышний любит нас. И когда мы говорим про эту любовь, вот эта любовь, это не просто «О, какой кейф, как классненько, Всевышний меня любит, и точка, Всевышний меня любит, значит, теперь, ну, в общем, на этом все закончено, я могу делать, что хочу, все равно он меня любит, это вообще никак не сказывается ни на чем, он меня любит, кайфовенько это знать, пошел я дальше жить как угодно». Любовь между евреем и Всевышним означает, что еврей, он живет внутри системы Торы, он соблюдает 613 мицвот. Вот любовь Всевышнего и еврея означает целый мир как, вот этих технически состроенной любви. Сказать, что я кого-то люблю, но я на него плюю. Сказать, что я кого-то люблю, но я абсолютно никак никому к нему не отношусь. И никак это не отражается на моей жизни. Это чудесно, но это не про любовь. Но это может быть там про мечту или про идею. И про все что угодно. Если я люблю своего ребенка, это очень сильно отражается на моей жизни. Если я по-честному мама, которая любит своего ребенка, ну это очень сильно влияет на мою жизнь. Это влияет на то, сколько я сплю, и когда я встаю, и как я трачу деньги. Это влияет на очень сильно. Это целая система жизни, которая вместе складывается в понятие материнства. Любовь, она всегда складывает систему. Любовь, она никогда не про ощущение и идею, которая не влияет ни на что. Если светло, то видны подробности. А вот это вот ощущение, что я дальше пошла, это можно только в темноте. Итак, Баават Ашем. Арей аль-Авша Адам зухе баргаша мируме мечер кирват элуким аддайну муце банавшо это шейла. האם אפשר להיכנס עם כל חלקי החיים שאדם הולך בהם למסגרת הנעלה של קשר ואהבה? Если мы говорим о любви с Всевышним, о любви к Всевышнему, несмотря на то, что человек, скажем, удостаивается огромных и высоких чувств близости к Богу и огромных высоких духовных подъемов и высоких духовных высоких взлетов, он все время находит в своей душе вопрос, а сможет ли он все части своей жизни, все дороги, по которым он в жизни идет, подчинить этой любви. И даже когда ему кажется, что да, конечно, и он весь, вот вся его жизнь подчиняет любви, и он выходит на какое-то плато, оглядывается и вдруг обнаруживает в себе, что есть еще какие-то части личности или жизни, которые не внутри любви к Всевышнему, и он опять с этим вопросом, насколько это мое желание, насколько это Всевышнего желание, и как эти желания встречаются. То есть вот эти темные части, они все время как-то любовь должна сиять выше и выше, и обновляться, и становиться более соответственной тебе сегодняшнему, а не тебе вчерашнему. И вчерашний ты, и сегодняшний ты – это разные люди, у них разные возможности, разные цели, разное количество света и так далее. Разные желания. Адам пугеш бекухутав анугдим лават ашем ашер горирим лихая бахшихим эт улам аава айкару. И на каждом этапе человек встречает, что так же, как в нем есть огромная любовь и огромные там, высокие стремления, в нем также есть силы, и в нем также есть энергии, которые они против, они минугадим, как противостоят, если мы говорим о любви к Всевышнему, то противостоят любви к Всевышнему. Они дырявят где-то его жизнь, дырявят где-то его цели, дырявят где-то хорерим, дырявят дословно, не знаю, так по-русски не говорят дырявят, да, как сказать, продырявливают, как правильно по-русски сказать. Они делают дыры вот в этом мире, который он старается создать, мире любви к Всевышнему. И чем хурерим лехаяв, человек, который смотрит на себя честно и более открыто, обнаруживает области в себе, в своей личности, в которых вовсе не все света, в которых есть тени, в которых есть даже темнота. И возможно, что вот этот вот мир и цель любви к Всевышнему очень ценные для него и очень важные для него, и действительно являются для него в определенном смысле целью жизни по-настоящему. Но если он честный с собой, он обнаруживает, что вот тут работает, тут не работает, и вот тут, да, и тут темно, и тут тень. А тут тень и свет смешиваются. А вот тут картинка любви или понимания, или близости к Всевышнему, она такая, как метуштеша, покорябанная, покоцанная. И человек постоянно находится в выборе и постоянно должен справляться вот с этими вопросами. Я иду дальше, куда я иду? Я иду выше, хочу я туда. С какой скоростью могу? Может быть, мне нужно отдышаться, прежде чем там чему-то научиться, прежде чем новую высоту получится взять. И так далее, и так далее. Это, ну, это настоящая такая жизненная работа, это такое настоящее жизненное приключение большой настоящей любви. И это никогда не просто «О, класс, любовь, все, можно спать». «Элуэм маим рабим, баим лиштоф это аваташем». И вот эти вот там сомнения, темные стороны, неспособность, нежелание и так далее, это те великие воды, это те большие воды, которые постоянно пытаются смыть любовь к Всевышнему. Проблема, что мы никогда не можем остановиться. Проблема, что это всегда некое взаимное течение, что это всегда некая система. Вот она горит свеча любви, вот она пылает, вот она чуть не до неба достает, а вот она волна сомнений, неумений, там, темноты, недостатков, непонимания, недостаточности знаний, там, проблем с человеческими качествами, неважно, истории какой-то, там, что в детстве было, неважно. Вот она волна, вот эта пошла, нашла, залила. И это постоянно. И чем выше ты поднимешься, тем эта волна, знаете, в Талмуде есть такой мидраш, что после смерти злодеи и праведники будут плакать. Злодеи, они оглянутся на свою жизнь и увидят, что то препятствие, которое у них было, ну это же всегда очень точно Всевышний дает по количеству человеческих сил такое препятствие. И злодеи, они обычно очень маленькие люди. И то препятствие, которое у них было, говорит Талмуд, скорее всего, это была травинка. И человек понимает, что он в жизни не смог перейти через травинку. Это же на самом деле было простое что-то. И он будет плакать, как он так потерял жизнь, когда там только нужно было ножку поднять через травинку перебраться. А праведники будут плакать, потому что они оглянутся назад и увидят, что то, через что они пришли, это была скала. И они будут плакать от удивления, как я через это переполз-то, Господи. Как я через это перебрался. Как я смог. Окей. Потом по тому же принципу, в той же системе работает любовь в доме, любовь между мужчиной и женщиной. Ишвиша Матхилим эт оламама эхад беава весимхат румемут. Мужчина и женщина начинают строить свою жизнь, начинают строить свой совместный мир в любви, радости, приподнятом настроении, уверенности, что у них все получится. Это очень мило всегда наблюдать. Я какое-то время уже не работаю с молодыми семьями, но в молодости, там лет 30 назад, когда я работала с молодыми семьями, мне это каждый раз очень очаровывало. Это вот все молодые семьи абсолютно уверены, что они знают все про жизнь, что вот они все абсолютно познали, поняли и Я абсолютно умилила девушка одна, которой я там перед свадьбой давала урок, какие обычно бывают там проблемы в семейной жизни и как их решать. Это не мой урок, какой-то классический урок, который обучали давать всех матрикот колоды, а всех, кто готовит девушек к свадьбе. Ну, там, какие-то очень простые, там, как справляться с конфликтами, там, ну, какие-то очень-очень базисные простые вещи. Там, чем мужчина от женщины в самом таком примитивном смысле отличается. Там, ну, какие-то совсем простые вещи. И она на меня таким взглядом странным весь урок этот смотрела и в конце сказала: «Как же мне вас жалко». То есть в ее представлении у нее с ее женихом все было идеально и будет идеально, и понятно, никогда не будет никаких конфликтов и никакой разницы между ними, конечно, никогда не будет. А раз я вообще о таком говорю, то я вот несчастный человек, у которого что-то в жизни не сложилось, и я зачем-то ее бедную тоже расстраиваю. Такая очаровательно умилительная реакция, очень оптимистичная и очень понятная. Я на самом деле я до сих пор не знаю, как бы ужасно не хочется молодым. Я, слава богу, этим не занимаюсь давно, но это же действительно непонятно, что с этим делать. Очень не хочется молодым разрушать вот эту вот их потрясающую легенду о таком простом-простом мире. А с другой стороны, а если их ничему не научить, как же они справятся? Ну, максимум, конечно, можно говорить, вот смотри, там у соседей, у некоторых людей вот такое бывает, а вдруг у твоих соседей будет, давай научись, будешь знать, что делать. Равсим Хакоэн Зихроно Левраха всегда так говорил. Он говорил: ну, конечно, не у вас, ну, конечно, не у вас, но вам же нужно знать, как помочь соседям, если что. Правда, мне кажется, он-то говорил с таким сарказмом, что надо было быть очень глупым человеком, чтобы не понять, что он издевается. Но не знаю. В любом случае, мужчины и женщины в начале, да, все очень классно, высоко, здорово, летает любовь, радость, веселье, все чудесно. Винурим рацунут, Беурот Хаим, Минугадим, Шейнам, Нихлалим, Бамизгер, это Мирумеме, Челекешер. Но очень быстро, вот у этих двух людей, которые только что каждый был такой счастливый, влюбленный и вообще крылышками трепетал. У каждого из них есть свои, просто какие-то свои желания. А так как они еще не научились жить вместе, им абсолютно непонятно, куда к этим своим желаниям приложить желания второго. Которые, ну, другие. Ну, другие. Я буквально на днях говорила с парой, что они женаты очень много лет, и они никогда, у них никогда не было ни одного конфликта. Ни разу. Ну, у них конфликтов не было никогда, но вот у мужа очень тяжелое душевное состояние. И что выяснилось, что муж настолько вырос в рамки некой семейной, в которой вообще ссориться это ужасно. И противостоять это плохо, это все скандальность, это все так неинтеллигентно, это все так некрасиво, фу. Что он никогда в жизни не входил ни в какие конфликты. И как только обнаруживалось, что у них с женой на что-то разный взгляд, он просто сразу соглашался. Тут же, на все, все что угодно. Лишь бы, не дай бог, никаких конфликтов противостояния. Вот как вам кажется? Вот такая модель семьи. Вот давайте я вам дам минуту. Давайте, дорогие дамы, попробуем. Я вам дам минуту и напишите, пожалуйста, как вам кажется? Вот такая модель семьи, когда один из пары, кто ради того, чтобы не было ссор, скандалов, конфликтов, всегда соглашается со всем, что предлагает второй или что хочет второй. Всегда. Какие у этого последствия? Может, это замечательно. Может, это вообще прелесть просто. Давайте, вот я вам дам минуту, напишите, к чему такое приводит. Алка, муж стал кто-то рано вдовец. Окей. Муж стал невротиком, кто-то рано. Что, прям никому не нравится? к разрушению того, кто все время сдерживается. Как же я буду расти, если не указывать на мои недостатки? Расти в такой семье невозможно, нет конфликта, после которого идет рост. Еще? Есть еще идеи? В депрессии, если у того чувство... У кого? Объясните, если у кого чувство юмора, то окей. Как жить с таким человеком, который предает себя? Слушайте, как прикольно. Вы все скучно. Вы все думаете интересно. Во-первых, я вам скажу, это очень классно. Я первый раз подобную историю, не конкретно эту, но похожую, рассказывала на лекции лет 20 назад. И было несколько очень взрослых дам, у того, кто не хочет конфликта. Если все хорошо с чувством юмора у того, кто не хочет конфликта, то окей, окей. Это не семья. О, класс. Это не семья. Они друг не знают вообще. Класс. Вот смотрите. Замечательно. Во-первых, дамы, во-первых, аплодисменты вам всем, потому что я вам расскажу историю, подобную историю. Видим, нет обогащения друг с другом, да нет общения друг с другом. Там все на самом деле все еще тяжело. Подобную историю рассказывала лет 20 назад в какой-то аудитории большой. Там было несколько очень взрослых женщин, вот прям реально прошлое поколение, и они все прямо в едином порыве встали на защиту вот такой прямо как модели. То есть они прямо говорили очень громко, уверенно, что это единственный способ сохранить семью. Это и есть здоровые отношения. И только так в семье и нужно. Просто обычно так себя ведет женщина. И это правильно и женственно. Они не, там, не очень было понятно, как там, почему это именно мужчина, потому что, может быть, я тогда рассказывала пример женщины, я не помню. Они не были группа садистов. Они были группа того, как воспитывали поколение. Было поколение, которое было воспитано, что вот это и есть мир в семье. Кто-то должен заткнуться и молчать, и это должна быть ты. И я, честно говоря, не помню, это вот, которая больше 20 лет назад история была, что я там за историю рассказывала. Домострой, возможно, смотрите, женщины, домострой, это все-таки 14 век, 13 век, мы говорим таки про 20-й, но да, на полном серьезе они были уверены, что вот это и есть шломбай. То есть, кстати, каждый раз, когда они слышали понятие «мир в доме», они вот это себе представляли, они считали, что вот это оно и есть. Для меня это было совершенно потрясающее открытие, поскольку ни одно слово, которое я говорю, я вообще не уверена, что люди слышат, и настолько это зависит от ментальности, от воспитания и так далее. Второе, что вот обратите внимание, некоторые из вас написали, может быть, некоторые подумали, тут же даже дело не только в том, кто молчит. Вы абсолютно правы, тот, кто всегда молчит и себя складывает, отодвигает, складывает, отодвигает, складывает, сколько себя сложишь, это, ну, человек точно должен за это расплачиваться. За такое вот, за такой стиль поведения психика расплачивается тяжело. Там есть разные варианты, всего их несколько. Как можно расплачиваться? Расплачиваться всегда очень тяжело. Очень непросто. Это не жизнеспособно на самом деле. Но если мы говорим о семье, то в смысле семьи ее нет. Это не два человека, которые вообще общаются, которые знают друг друга, которые вообще могут приблизиться друг к другу. Вот тот, кто всегда со всем согласен, он же в домике, да? Он же в замке, он совершенно закрыт. С ним общаться невозможно. Там огня никакого нет, там есть ледяной замок. И тот, кто второй, ну, он тоже немножко как бы в восточных семьях женщина более покладистая. Некоторым нравится, некоторые терпят. Вы знаете, я не изучала никогда по-настоящему восточные семьи вне контекста еврейских восточных семей. Я, да, изучала немного восточные семьи, в смысле еврейские восточные семьи. Вот я вам скажу, это совсем непростая история. Во-первых, да, есть схема семьи. Скажите нашим марокканкам. Ну, смотрите, наши марокканки, я помню себя в молодости, мы как-то поспорили с соседкой в шутку. Ну, мы так в шутку поругались с соседкой, она, правда, парсиянка. Значит, я ей говорю, да в ваших семьях вообще муж может, не дай бог, женщину ударить. Она говорит, ну, а у вас в семьях женщина может мужа ударить, чем тебе это больше нравится? Чуть не сказала, что у меня таки больше. Но в реальности там тоже есть несколько моделей, на самом деле очень интересно, но да, в некоторых восточных семьях есть модель, что семья это не про близость, что семья это про сотрудничество. И если семья про сотрудничество, то вот мы вместе, у нас есть общая цель, и есть огромное количество, вот как ну, всяких традиционных стилей поведения, которые обеспечат, что мы будем вместе в любом случае бесконечно долго на основе того, что слишком близко друг к другу не подойдем. Я думаю, что ну, это сомнительно на самом деле, все-таки с точки зрения того, что Тора от нас ожидает. Есть восточные женщины, которые внешне покладистые, а реально все, что хотят послать. Да, конечно. Есть восточные женщины, которые настолько вообще огонь, и настолько там много огня, но они, скажем, умеют снаружи, ну, не современные немножко, которые чуть пораньше, да, но умеют там снаружи держать какой-то определенный дресс-код такой, ну, только, да, такой поведенческий код. Короче, там ужасно интересно, это, ну, не тема нашего урока, всякие социальные схемы в разных типах семей, этнических и так далее. Опять, я не знаток вообще восточных семей вне еврейского контекста. В еврейском контексте я немножко знаю, это очень интересная тема, действительно. Мы это к чему, дамы? Мы это к тому, что семья, как только начинает по-настоящему сближаться, то есть вот это вот ощущение, что мы, у нас любовь, полет, и все идеально, и все прекрасно, она обычно, пока люди друг к другу на самом деле не приблизились. Пока каждый представляет себе свои мечты, идеи абсолютно не видит второго. Как только они начинают по-настоящему приближаться, да, есть такое жесткое жизненное правило, что на больную мозоль может наступить только тот, кого подпустил достаточно близко. И у него этого правила есть обратная сила, что если кого-то подпустишь достаточно близко, он точно наступит на больную мозоль. И ты ему на больную мозоль наступишь, и он тебе на больную мозоль наступит. Скажем, это то же самое, что у нас происходит с родителями. Мы взрослые, они взрослые, но родители периодически делают больно. Не потому, что они хотят сделать больно, а потому, что они близкие. Близкий человек тут и там на больную мозоль наступит. Просто по природе близости. Очень ваш любимый ребенок бросается вам на шею, обнимает вас изо всех сил и параллельно там острой коленочкой нажимает на самую больную точку. И это все от любви. И это все просто потому, что близко. Хочется, чтобы тебе никогда никто на больную точку не нажал, живи на необитаемом острове. Близость предполагает, что иногда будет неудобно, иногда второй человек, он не ты. Второй человек, он где-то сделает что-то неидеально. И на самом деле именно то, что мы узнаем, что у другого есть другие желания, другие ощущения, другие какие-то там поведения, это и говорит о том, что наконец начала случаться близость. Вейны, улим рационот, урхот хаим, да, вот у него другие желания, другие привычки, другой стиль жизни. Да, он другой человек. Я одну тоже еще в период, что я готовила людей к свадьбе, одна девушка сказала, мы думаем одинаково, чувствуем друг друга, читаем мысли друга на расстоянии. И в моих ушах это все звучало. Мне вообще плевать, кто он, что он, что он думает. Я ему свое все придумаю, напишу, вложу и буду прекрасно с этим жить. Вот и оставалось только молиться, чтобы это все-таки как бы закончилось побыстрее, и она начала рассматривать, что рядом с ней есть реальный человек, а не только ее фантазии о том, как она себе хочет, чтобы он думал, был. Мы нам не хвалим, мы мучим, пешер. И вот все эти желания другого человека, привычки, стиль, воспитание, ментальность, они каким-то образом, оказывается, вообще не входят вот в эту первичную влюбленность и представление об идеальной близости. Верей эмки маем рабим, шетивам ли фазер, ли шотеф ли фашвеш, ад шенера ки хшиха байт, венейла мулама кешер ваава, веках куре бхоль байм памим работ. И вот первичная влюбленность, потом люди, ну, психически нормальные, с открытыми глазами, которые все-таки видят реальность, обнаруживают, что у второго там другие привычки, другие желания, там другое воспитание, другое все. Это ими ощущается, как вообще, оказывается, любви не было, все неправда, как я тут оказалась. Да, вот это как будто волна вот эта темная на них нашла, и в эту пучину вот тянула темную, любви не было никогда. И, предположим, потом они начинают уже работать с настоящей близостью и действительно всем познакомиться с друг с другом, и больше света, больше понимания, больше осознания, больше любви. И очень хочется сказать, что, ну, просто вот, дамы дорогие, это такая система. Вот вначале так, потом вот так, ныряем, потом выныриваем, и все хорошо. И тут приходит следующая фраза из нашей книги. А Рахель говорит, просто я себе это иначе представляла. Хорошо. Как куре бехольбайт помим работ. И вот эта вот система, она происходит в каждом доме много раз. Это не одна волна, которая вначале, а потом взлетаем. Это что-то, что вот так вот семейная жизнь строится. Вот такими волнами семейная жизнь идет. Есть постоянные вот эти маим рабим, постоянные вот эти глубокие воды, в которые семью затягивает, и откуда надо уметь его мириться. Адерах ля агзик, эт шлемут абайт ле орах хемим, немцед бхох ли хадеш эт ава, бхоль эт коль мин амина макор. И у нас получается, грубо говоря, два выхода. Или любовная лодка, понимаете, разбилась о быт, разбилась о быт. Ну вот люди встретили реальность, все оказалось не то, не того я ждала, не так, как я думала. Бай-бай, буду искать того, с кем все будет точно, как я ждала и как я думала. Ну, представляете, сколько шансов этого найти? Ну, давайте поищем. Или нам нужна какая-то идея, нам нужен какой-то инструмент, нам нужно что-то, что поможет каждый раз выныривать, и каждый раз выныривать не просто, а выныривать, чтобы оказываться выше, чтобы любовь усилялась, и отношения усилялись, и действительно, чтобы вот любовь, она, чтобы вот эта свеча, она горела. И дорога удержать целостность дома на долгие годы, она находится в возможности, в энергии обновления любви каждый раз от самого источника. То есть точно так же, как есть энергия вот этого затягивания любви и покрытия, и распыления ее глубокими водами, точно так же есть наоборот к ней возможность обновления, периодического обновления любви от источника. Абайт и номит каем аля ора мале, амирумам ашерки ора йом, дарко ли талем валя кшик. Помните, я в шутку немножко, ну не то, что в шутку, я назвала прошлый урок, что дом себя как трепещущая свеча. В смысле, что вот свеча, она же неровным светом горит, она трепещет, она почти исчезает, она опять растет. Свет в доме – это не такой целый, ровный, яркий свет дня. Свет дома похож на свет свечи. А свет дома, он может и гаснуть, и тухнуть, и трепетать. Киюма баек немца бедавка бекоах адлаката нер. И то, что семья удержится, то, что семья вырастет, то, что семья действительно станет семьей, зависит именно от силы зажигания шабатной свечи. Айхоль лаир это афила. буйфшарут ле алот тамит ткешер мирешуто, что женщина, она стоит, и каждую неделю она заново зажигает шабатную свечу. Она стоит и каждую неделю заново зажигает огонь своей любви к мужу. У нее каждую неделю, она проходит каждую неделю жизнь, в которой есть красивые, такие богатые, вкусные, отдыхательные моменты, как шаббат, и есть очень замороченные, тяжелые моменты, когда все, что хочется, чтобы уже уснуть, там, как середина недели. Есть тяжелые моменты, когда хочется со всеми поссориться и всех покусать, как Йом Шиши перед шаббатом. Каждая женщина проходит каждую неделю маленькую жизнь. И каждая женщина, у нее есть возможность каждую неделю выбрать, встать, зажигать шаббатные свечи. Каждую неделю она может заново зажигать в себе любовь к мужу. Выбирать в себе любовь к мужу. Выбирать в себе себя горящую, себя любящую, себя теплую, себя трепещущую. А не себя потухшую, которой все надоело и все. Илу хазаль, кибияда иша, агишат медит эль макора кешер. Умешам ехула илья ир эф кольдар киавайт. Открыли нам наши мудрецы, что в руках женщины есть доступ постоянный к источнику близости. И она может выбрать освещать все дороги дома, и все пути дома, и все направления дома. Лехах мусураба еда мецва длаката нер. Поэтому именно женщине в руки отдана мецва зажигания шабатных свечей. Атфиса аисудит шерабает шруяба лева иша. Вот настоящее ощущение дома, настоящее понимание того, что происходит в этом доме, селится чаще всего в сердце женщины. Ви амнута атегура кимакор эхад лишматам ведерха им эхад нитна лифаны. Она может рассмотреть, что на самом деле у двух душ, вот этого женщины и этой мужчины, есть один источник, и они могут пройти жизнь общей дорогой. Дамы, я прошу прощения, что я это повторяю, на всякий случай для раненых среди нас, пожалуйста, понятно, что мы не говорим о крайних случаях, и бывает, что разводиться мицва. Мы говорим о всех не крайних случаях, да, о большинстве жизненных вещей. Айша юдат, ки шем баала никра алея, веэцем мициюта мицурефет ему. Аргаша зои макора иш, макора эш тленер шаббат. Женщина знает, что эцем мициют, что есть некий, эцем мициют, есть некая. Вот знаете, как представьте себе свечу. Я не знаю, как дословно перевести, поэтому я нарисую. Вот представьте себе свечу. Вот свеча у нее, вот если бы вы рисовали ребенку, да, вы бы рисовали несколько таких цветов, и в середине вот самое такое сердце свечи. Вот это сердце свечи, вот этот вот источник огня свечи, он горит и для нее, и для него. У них есть общая энергетическая основа у мужа и жены. И оттуда по-настоящему можно греться, и оттуда по-настоящему можно развиваться. Нерзебеда леадлик тамид. И вот эту свечу, которая зажигает вот этот огонь близости настоящей, это в ее руке. Гамбы керев маем рабим. И этот огонь, он настолько настоящий и настолько сильный, что его можно зажечь бекеры в моем рабим, тоже в самой-самой глубине вот этих глубинных вод. Понимаете, что это значит? Валихадешми альрегашот в рационот минугаде. И обновиться даже изнутри самых конфликтов и самых непониманий и самых спор. Если рассматривать вот это вот сердце, вот эту суть семьи, то есть у женщины есть возможность рассмотреть вот этот горячий момент настоящей любви даже внутри вообще самых, когда семья и отношения падают в какие-то очень сложные отношения. В имах, опять, я говорю про нормальные вещи, да, я не говорю, не дай бог, там, про какое-то ужасное насилие или что-то такое, понятно. В имах хэн не лаканер, в кешен сы не тфас бэмуто, бэймуната ахдут шатан кудушбору гулейшу иша, муфтахим бне язук, ке ор ед пашет, вытилай на сей хад лейхад. И если женщина эту свечу старается зажечь, дальше Всевышний позаботится о том, чтобы ее огонь горел и разгорался, и создавал настоящий свет в их семье. Ваэргилим иштаву, ваэмахшавот титпаштена, умаарехат хаим шеля иш, титмазек бумаарехат хае шеля иша, ваэтаасе вишлемут ахат, а некрет байт бейсраэль. И со временем, с годами, не с маленьким временем, это не происходит за месяцы, это даже не происходит за единичные годы. Но потом вдруг люди замечают, что привычки как-то сглаживаются, объединяются, становятся подходящими и общими, мысли вполне себе читабельными, стиль жизни подходящим. И постепенно все это действительно даже из вот этих внешних и мешающих вещей становится чем-то удобным и приятным, из чего складывается еврейский дом. Окей, давайте посмотрим вопросы. И да, у нас есть еще 10 минут, да, потому что мы опоздали, и за нами никого нет, поэтому мы спокойно. Вообще. Так. Я слышала, что мы не можем зажечь свечи принести благословение, если в комнате слишком много света от ламп. Нет. Я такого... Обычно, нет, такой алахи нет. Я не знаю, какие есть обычаи, может быть, особенные, в каком-то хасидуте. Я сердечник фитиль, наверное. В шаббат, там, где свечи, где накрыт стол. Сегодня как раз должно быть очень светло. Люстра 2 дня горит. Но у меня 2 лампы. Не-не, никакой проблемы, пусть себе горит. Знаете, во-первых, свечи стоят не обязательно прям там, где накрыт стол, они могут стоять вообще в разных местах. А раньше, действительно, раньше это была красота, просто я всю жизнь об этом мечтаю и ни разу не решилась. Раньше вот, люстры это было, вы знаете, люстры раньше это было со свечами, и шабатные свечи прямо зажигали на люстрах, были вот такие штуки. Ну, вот прямо там на цепи это опускали, жена зажигала, и муж поднимал, и шабатные свечи реально освещали стол. Мне это кажется ужасно романтичным, очень красивым. И я знаю в Израиле несколько мест, где можно вот такого типа люстры до сих пор купить. И все-таки это стрёмно, конечно. Но чисто вот так, конечно, красота. Да. А логически не обязательно, и нет проблемы. Какие методы предлагает автор для того, чтобы женщина поддержала в себе умение видеть единую суть семьи, ведь в рутинах это умение собивает. То, о чем говорит здесь автор, он говорит, что вот эта идея шабатных свечей, почему именно шабатная свеча, это такая свеча, которую никакие воды тушить не могут, это идея не просто периодического взгляда на отношения, как стоп, что для меня важнее, и есть какая-то сердцевина, есть, что на самом деле мне важно, и у меня есть возможность изнутри себя зажечь и почувствовать свою любовь к мужу, которая над вот этими мелкими всякими занудными недовольствами и тем, что он посуду вообще не так помыл, и вообще, как это может быть, что он так и не понял, что я люблю именно вот так, а не иначе. Это просто наплевательство какое-то. Ну вот все это, что у нас женщина обычно прям так страшно убивает и обижает. что вот сама шабатная свеча, то есть еженедельная работа над собой, прямо разжигание в своем сердце вот этой любви, огня к мужу, работа над своими эмоциями, обращение внимания и важности тому, что я его люблю, во мне это горит, что я, какой женщиной я хочу быть. Как я хочу гореть, как я вижу в себе огонь, это и есть тот, та свеча, которую никакие воды не потушат, это и есть инструмент, который он описывает. Какие методы, это мы сказали, воск на стол падает. Ну, я ни разу это себе не ложил, не делала. Я думаю, что тот, кто эту свечу сделал, наверное, как-то они рассчитали, что воск на стол не капал. Ева, ей не выпало зажечь свечи на шаббат. Как раз и случился лахац перед шаббат. Хорошая идея. Эстер, в этой косынке вы похожи на большую праведницу. Я, видите, ну хотя бы похожа. Тоже приятно. Спасибо большое. Я буду, да. Но я не специально делаю вид. Очень приятно. Спасибо, косынка. Знаете, есть такой принцип, почему, одно из объяснений, почему мы переодеваемся на Пурим, что можно одеть на себя образ и очень захотеть быть, соответствовать образу. Я вгляжусь в себя в этом образе. Может, мне это поможет. Спасибо большое. Идея. Окей. Дамы, если есть еще вопросы, пожалуйста. Если нет, то мы можем закончить.